Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В чем застану, в том и сужу. Эту фразу часто верующий человек воспринимает как содержащуюся непосредственно в тексте Священного Писания, но характерно то, что в каноне евангельском новозаветном именно этих слов, усваиваемых Христу Спасителю, нет. Но дело в том, что помимо текстов евангельских, которые вошли после IV века в окончательный канон священных книг, было много текстов, которые первые века воспринимались наравне с Евангелием, но которые по разным причинам, в основном потому, что порой содержали в себе нечто не вполне вписывающееся в Новый Завет, в Евангелие, ну, какие-то отдельные места, слова, они были оставлены, можно сказать, вне канона основных книг новозаветных, хотя очень многие и выражения, и слова святые отцы самых первых веков до IV века относили непосредственно ко Христу, причем относили достаточно единогласно, в неком таком согласии. Был такой, что называется, консенсус патрум, согласие отцов. И вот это выражение, оно, в общем-то, и не случайно воспринимается как вполне евангельское. И исполнено оно применительно к понятию суда Божьего действительно большого смысла и непосредственно созвучно прямым евангельским словам Господа, что «бдите и молитесь, ибо не знаете, в какой час придет Сын Человеческий». Вот здесь есть, можно сказать, такой тоже евангельский парадокс, который нуждается в понимании, в осмыслении, потому что, с одной стороны, Господь говорит, что пришествие второе Сына Человеческого будет как молния, исходящая с востока на запад, и прежде силы небесные поколеблются, солнце померкнет, луна не даст своего света, и будет явлено знамение Сына Человеческого на небесах. И все народы восплачутся и возопьют, потому что будет очевидным, что настает час суда Божьего по отношению ко всем народам и ко всякому человеку. А одновременно Господь указывает на то, что, несмотря на все эти признаки очевидные, в общем-то, пришествие второе Христово будет неожиданным для большинства, для многих. И приводит притчу, что вот некий господин поставил некого раба над всем своим, ну, имением, чтобы он другим рабам давал вовремя пищу, ну, в общем, соблюдал хозяйство. Это учился этот господин. И вот, когда он вернется в час, который его слуга не ожидает, и застанет, что слуга действительно добродетельно и верно заботился о всех рабах, там, домочадцах, то заслужит похвалу, и над всем своим имением действительно Господь его поставит, господин. Поставить в плане высшем, духовном, над всем имением – это дать полноту жизни. Господь есть источник жизни вечной. И для того и создал человека, чтобы человек разделил с Богом этот дар от Бога жизни, полноты вечной жизни. И кто наследует полноту вечной жизни, тот наследует самое главное – имение Божие, саму жизнь, бесконечную, вечную, потому что она Богу принадлежит изначально. И только Бог над нею властен, а не человек. А раб, который стал вести себя неблагоразумно и не родить, а других, есть и пить, пропивать, можно сказать, имение не свое, вот, а господина этого, и не заботиться о других рабах, то когда придет господин в час, который не ожидает этот раб, то подвергнет суду этого нерадивого раба, вот, и участь его будет прискорбной. Он не наследует тогда имение господина, то есть жизни вечной, а будет разделен. То есть разделение такого рода – это значит что раб такой, он не имеет полноты, целостности, части целой у своего господина. Он вроде и не оказывается аннигилирован, так сказать, уничтожен окончательно, подвергнут небытию. Но участь его в перспективе вечности, в смысле духовном, может оказаться скорбной, он может оказаться отделен от своего господина, то есть от источника жизни вечной. Вот парадокс в чем? В том, что с одной стороны очевидны могут быть признаки и пришествия второго, а в то же время большинство населения Земли не будут на это обращать внимания. Для них это будет неожиданностью, и не будут готовы, и не захотят готовиться, а будут жить, есть, пить и веселиться до последнего, прожигая свою жизнь. А почему так? Ну, потому что грех и следование страстям ослепляют человека в крайней степени, и очевидные вещи перестают быть очевидными. С другой стороны, если даже не брать историю человечества, эсхатологию, окончание мировой истории, апокалиптические образы и события, которые будут происходить и происходят, а жизнь отдельного человека. Человек заканчивает свою жизнь земную, умирает, и наступает тоже суд Божий, только до всеобщего суда, частный, что называется. Но человек и свою жизнь порой склонен проживать совершенно безумным образом, прожигая ее, не заботясь о спасении, как будто у него впереди вечность. Вот тоже парадокс. Каждый человек, в принципе, знает, что он смертен, и смерть совершенно очевидная вещь. И самое главное, не просто очевидная, а удел всякого человека без исключения. Кем бы ты ни был, бедным, богатым, здоровым, больным, президентом, государем, последним рабом, талантливым каким-нибудь там деятелем искусства и культуры, актером-режиссером, слесарем, водопроводчиком, сантехником, водителем фуры, и вообще не имеет никакого значения, потому что все равно все умрем. Очевидно, что если ты человек богатый, тебе могут печень пересадить, сердце пересадить, и не один раз даже. Ну, сколько не пересаживай, ну, протянешь на десяток лет подольше. А может быть и на два, по сравнению с бомжом, который лежит, подобно Лазарю, где-то неподалеку, может быть, возле метро от твоих апартаментов. Но все равно же смерть – вещь неизбежная, раньше или позже. А что такое в перспективе вечности или мировой истории десяток другой лет, который ты можешь изо всех сил протянуть, часто уплачивая за это деньги, нажитые еще и беззаконным образом? Такого рода поведение – это как царь Ирод в миниатюре, которого черви уже съедали, как свидетельствуют современники, буквально. Потому что у него такие Господь ему дал болезни и страдания, а он все за свою власть боялся и младенцев избивал. Ну, не в прямом, так в переносном смысле современный обезумевший человек и на это вполне способен. Не обязательно младенцев избивать воочию, на улицах мечом резать. Можно их избивать там в абортариях, делать из абортированного материала всякие там, используя стволовые клетки, омолаживающие лекарственные средства. А чем это принципиально отличается от практик типа царя Ирода? Там было все откровенно, а здесь все завуалировано, да? Все гораздо благопристойно, но ведь Бога-то не обманешь. И вот, к сожалению, человек очень часто пытается и себя обмануть, и думает, что он и Бога может обмануть. Свою жизнь, именно устраивая, увы, порой или беззаконным образом, или если таких возможностей нет, прямых или завуалированных, ну, прожигая ее, не готовясь к суду Божьему. И только именно человек, имеющий веру, не просто имеющий веру, а каждый день помнящий о Боге, ставящий себе целью прийти в такое состояние, чтобы не было внезапности ни при втором пришествии Господнем, ни в тот час, когда нас смерть настигнет, чтобы действительно слова Божии «в чем застану, в том и сужу» были бы для нас во оправдание, а не во осуждение, чтобы Господь нас застал в таком состоянии, которое было бы пригодно для Царствия Небесного, как у раба верного, чтобы ему могли быть в этом смысле над всем имением Богом поставленными, то есть действительно восприять самый великий дар жизни вечной, а не оказаться рабами нерадивыми, негодными, которые пренебрегли этим великим даром. Господи, научи нас действительно жить ради Тебя, то есть ради этого великого дара самой жизни. Аминь.